У одного из отцов написано, что тот, кто пребывает, то есть находится. Ну хорошо, я сначала скажу, а потом объясню, иначе. Тот, кто пребывает без скорби в добродетели своей, тому открыта дверь гордости. Это вообще интересно, интереснейшая мысль. То есть тот в добродетели, какой добродетели? Ну, может быть, человек подвязается, неплохо. Может быть, кому-то помогает в строительстве, очень хорошо. Кому-то, может быть, деньгами помогает, да, тоже неплохо. Кто-то за кем-то ухаживает. И причем все это делается, знаете как? И так это все хорошо получается. Просто замечательно. Никто не ругается, никто не завидует. Внутри не происходит никаких смущений. Все получается очень хорошо. И вот, оказывается, замечено, что когда вот так все идет, кажется, очень хорошо, увидели, что в человеке постепенно начинает расти такое довольство тем, что я делаю. И это довольство может очень здорово развиваться. Особенно, когда еще табличку поставить на иконостасе, за которую я заплатил в золотом обрамлении. Но тут уже вообще мечта человечества. Сами понимаете. Это интереснейшая мысль, оказывается. Мы часто смущаемся, и вот неоднократно приходилось отвечать на вопросы даже, что такое. Ну, я жил, как жил. Но потом какие-то случаи, встречи неожиданные, так. И я, в общем, вошел в церковь. Ну, я крещен был крещен, но, правда, не помню, как. Когда маленький был, я же ничего не помню. Так. И вот теперь я вдруг вспомнил, что я, оказывается, крещенный, и, в общем-то, я так вошел в церковь и начал что-то делать, действительно, и жить иначе. Жить иначе в плане, ну, стараться жить по-церковному, соблюдая церковные правила и стараться жить по Евангелию в какой-то мере. Вы знаете, что происходит? Вот не один раз, вы слышите? Со мной начались, я не знаю, случай за случаем, беда за бедой. То у меня провал вот на этом направлении, то здесь меня, знаете, возненавидели мои лучшие друзья. То у меня я просчитался здесь, знаете ли, полетели, я не знаю, что это, миллионы или что-то такое в трубу. Спрашиваю, что такое? Правда ли? Всегда приходится отвечать, вспомню вот эту фразу. Действительно, какая замечательная фраза. Учти, что, оказывается, это положительный признак. Здесь, во-первых, испытывается искренность твоей веры. Действительно ты поверил, что христианство есть истина? Действительно ты поверил, что Евангелие – это книга твоей жизни, а не чьей-либо только? Твоей. Это путь, истинный путь жизни. Действительно ты поверил? Действительно ты поверил Христу? Если ты поверил, что действительно здесь я нашел, наконец, истину, здесь смысл жизни, вот тут только и узнается человек, насколько действительно ты поверил. А то вы знаете как? От одного я так слышал. Вошел в церковь, то есть, ну, вступил, собственно, церковь, на этот путь церковный, и даже не заметил этого. Крестили, да, все, обвенчались. Даже не заметил, а ничего не изменилось. Как до этого было до крещения, как до этого венчания, как до этого хождения в церковь, особенно если в церковь, как не придешь, все, Христос воскресе поет. Ну, частое посещение церкви. Очень. Так, да, даже и, говорит, и не заметил этого. Так оказывается, действительно, это надо, кстати, знать это правило, это для очень многих, это просто необходимо знать этот закон духовной жизни. Закон. Что, оказывается, если ты действительно делаешь что-то доброе, хочешь делать, я не знаю, как пред Богом это добро или нет будет, мы все люди, мы ничего не видим. Но если я хочу делать добро, и, кажется, делаю добро, и если здесь не встречается никаких препятствий, и не возникает никаких недоразумений, скорбей и так далее, возникает очень большое опасение. по тому ли пути я иду. И с другой стороны, зато, если это возникает, знает человек, что испытывается хотя бы немного верность твоему убеждению. Ты сам это избрал, ты сам пришел к этому, пусть тебе помогали люди. Ты сам избрал эту истину. Вы знаете, какое-то утешение для человека искреннего, который действительно хочет стать христианином, стать действительно членом церкви, как таковым, не номинально, да избавит Бог. Христос, помните, больше всех кому досталось? Номинальным членом церкви, фарисеям, законникам и так далее. О книжниках не говорю, потому что это богословы. Ну, да. Вот так. Вот. А уж этим фарисеям и законникам очень-очень много досталось. Конечно, само собой разумеется. Так вот, говорят так. Говорят так. Тот, кто хочет узнать, что такое духовная жизнь. Да. О, а сколько градусов? Но иначе как же, иначе скучно будет. Никто слушать не будет. Так вот, говорят, что если кто хочет действительно узнать, что это такое духовная жизнь, это самое, так сказать, ну, первое, даже узнать, о чем мы говорим и о ком говорим. Так вот, оказывается, чтобы узнать, что это такое духовная жизнь, я как-то встретил именно ответ на этот вопрос у одного из выдающихся, ой, нет, слово «выдающийся», вот как только мы говорим о святых или действительно искренних людях, то слово «выдающийся» не подходит. Выдающий ученый, выдающий писатель, выдающий политический деятель. А вот выдающийся святой, как вы думаете? Как гармонирует или нет? Я не знаю, я чего-то... Что-то такое ощущение, что-то немножко не то. Выдающийся святой как-то не подходит. Но действительно подвижник, искренний подвижник, настоящий, действительно, Серафим Роуз. Может быть, знаете, американский – это подвижник, это редчайшее просто явление, я скажу, особенно на американском-то континенте. Человек, который вырос в протестантской, а фактически атеистической семье. Так, и пришел православие. Так вот этот Серафим Роуз как раз отвечает на вопрос, как узнать, что такое духовная жизнь. И дает очень краткий ответ, но который заставляет действительно не то что подумать, а заставляет, так сказать, собраться с мыслями и силами. Тот, кто хочет узнать, что такое духовная жизнь, тот должен много читать литературу, но нормальную, духовную литературу, читать записной книжкой. Интересно он прибавляет. Видимо, он передал свой личный опыт. Я еще сказал вам, что он же буквально из атеистической атмосферы вышел, искал, причем никак не искал истины. Вообще человек удивительный в этом отношении. Он, вы знаете, он перебрал все религии, можно сказать. Это же был настоящий ученый, кроме всего прочего. Как он великолепно был знаком с индуизмом, со всеми его направлениями, с буддизмом, да, с мусульманством, да, с христианскими направлениями, и католицизмом, и протестантизмом. Меньше всего был знаком с православием. Это самое любопытное, но и неудивительное, конечно. На Западе вообще, я вам скажу, православие по существу не знают. И в этом приходилось убеждаться постоянно. Не знают православие. Самое большее представление, самое, так сказать, ну, кажется, которое им, ну, кажется верным, это католичество, но без папы. Только и все. Вот вам и все православие. Поэтому они не понимают иногда, когда мы начинаем что-то говорить, ну, на разных, знаете, встречах диалогических, богословских, когда что-то начинаем даже критиковать, и говорим, что мы никак не можем принять какого-нибудь учения о заслугах человека перед Богом, тем более о сверхзаслугах. Они разводят руками, смотрят, что за странные православные. Да и не еретики ли они? Они же не так же, это католическое учение, они отступают. Так вот, этот Серафим Роуз. Это стоит почитать, вообще советую почитать о его жизни. Это человек, это и интересно, но интерес это слишком мелко, это очень полезно. Через какие внутренние, если хотите, искания, внутренние труды пришел он к православию. Бог, видя, это искренность искания его, да, дал ему возможность. Как он пришел в православие, видите, это с точки зрения, обычной или мирской лексики, то это сказать, так случайно зашел в храм и почувствовал, пришел в родной дом, в православный храм. Побыл на православном богослужении в Америке. Все это. Заинтересовался этим. Стал изучать. Еще раз хочу сказать, это очень образованный человек с широчайшим кругозором религиозных и философских познаний. Человек искал, знал древние языки. Вообще редкая фигура. Пришел в православие. И вот теперь поймете, почему он сказал, тот, кто хочет узнать, что это такое духовная жизнь, тот должен читать. Начать читать. Ну, дай Бог, что подскажут, если кто-то подскажет, что читать. Особенно сейчас у нас, когда забиты все магазины, и наряду с хорошей литературой можно встретить такую дрянь. Да дрянь-то еще ладно. Чем хуже, говорят, тем лучше. Я ее сразу брошу, эту книгу. А когда тут, кажется, пишут о духовных материях, а на самом деле там ничего, псевдодуховность, лжедуховность, просто настоящее заблуждение. Так вот, он говорит, читать с записной книжкой. Он указал на первый этап, если хотите, первый шаг, что требуется от человека, который действительно хочет, действительно ищет, у которого неудовлетворение вот тем состоянием жизни, в котором он находится. К сожалению, таких людей не так много. Ну, то есть степень может быть различная, конечно, искания. Но вот таких людей, которые бы действительно не находили себе покоя, пока не найдут, где же она, правда. Ну, где же действительно правда? Что это полно религии, полно философии? Чего только нет. А где же правда-то в конце концов? Вот есть люди, которые не могут успокоиться. Не так время от времени. Ах, услышал, особенно за рюмкой чего-нибудь, тут, знаете, тут возникает особенно, знаете, большая ревность к религиозным дискуссиям. Здесь все становятся специалистами сразу, экспертами. И критики полно, и прочее. Так вот, к сожалению, я скажу, таких людей немного. Не случайно, когда он Достоевский писал, через горнило сомнений прошла моя осанна. Слышите? Мы иногда смущаемся, что сомнения возникают. Да нечего смущаться. Они почему возникают? Ну, от незнания. Мы же не знаем ничего. Вы знаете, какие сомнения возникли, когда вдруг там Коперник, потом и прочие, сказали, что Земля вокруг Солнца вертится. Да чушь-то какая! Ну, правда же? Что, слепые, что ли? Разве не видите, что Солнце вращается? А тут придумали. Какие сомнения. И масса вещей, в которых действительно и естественно возникают сомнения. И особенно, когда мы касаемся христианства, то здесь тоже очень много возникает сомнений. Причина очень простая. Еще раз говорю, не надо смущаться этим и не делать сразу выводы, а то сразу мы в чем-то, ах, не так. Значит, все не так. Надо же понять, что мы очень мало знаем. Действительно, очень мало знаем о христианстве. Даже о самых простых вещах. И то мы практически почти не знаем. Даже как передать свечку. Вы же должны знать, через левое плечо нельзя. Знаете вы это или не знаете? Смотрите, не ошибитесь. Потом отец Михаил на поклоны поставит. Вот так. Так вот, этот же Серафим Роуз говорил, что только через чтение вот этой положительной литературы, святоотеческой литературы, конечно, так, что первичным, что является, он пишет, через эту литературу мы узнаем о законах духовной жизни. Ну, знаешь, какая физика возможна, какая химия возможна, или прочие науки, биология, если мы не будем постигать законов этой, которые открываются этой науке. Вся суть, если хотите, науки в основном, самое главное, это узнать законы, по которым живет, вот, живет наш организм. Как развивается живая природа? Законы узнать. Зная законы, о, тогда мы можем действительно легко оперировать со всей этой действительностью. Законы прежде всего. Как в любое государство, как сейчас часто ездят, да, кое-что надо знать. Что там запрещено законом? А что можно? Во избежание недоразумений, подчас очень серьезно. Что можно провозить, а что нельзя? Смотрите, а то можно попасться на большой штраф, а можете похуже. Вот так, законы – это прежде всего, это принципы существования, принципы жизни. Так и здесь, когда мы говорим о духовной жизни, прежде всего нужно узнать, о чем эта речь, на каких законах, если хотите, основывается она. А кто это она такая? А что это такое духовная жизнь? О чем мы говорим вообще? Что это такое? Ну, кажется, мы чувствуем, духовное – это чего-то такое, что-то такое-то внутреннее чего-то, что-то внутреннее кажется. Ах, нет, духовное – это одежда. Смотрите, пальчик в рясах сидит с крестом. О, это духовное. Что? Вот так. Церковь, храм. О, это духовное. Это духовная жизнь. На Западе сплошь и рядом, когда начинаешь говорить там с католиками, протестантами, что такое духовная жизнь? Я же люблю спросить, я же ничего не знаю, поэтому мне интересно узнать. Мне отвечают, это участие в таинствах. Я говорю, каких же таинствах? Ну, вы крещены? Ну, да, когда говорят, да, я-то не помню, да. То есть, да, но говорят, будто бы, да. И что же еще? Евхаристия. Участие в Евхаристии. А что вы еще хотите? Это есть духовная жизнь. Я чешу затылок, говорю, ну, что такое подойти к чаше и причаститься, это же не так сложно. А почему тут духовная, это я никак не пойму, жизнь? Ну, мне начинаются такие целые богословские трактаты. Вы знаете ли, что такое Евхаристия? Да, это приобщение самому Христу и так далее. Я говорю, а условия какие-нибудь есть? Я слышал, что будто бы Иуда, когда тоже причастился на Тайной Вечере, но в него не Христос вошел, а сатана. Иоанн Златоуст пишет, такой авторитет крупный. Сатана вошел, как написано, вместе с этим куском, ну, там он преломлял хлеб, подал ему, вместе с этим куском, если все 11 учеников действительно причастились божественные божества, если хотите, так, то в Иуду сатана вошел. А апостол Павел пишет вообще страшные вещи. Ну, правда, уже другого плана, гораздо более страшного. Сатана для нас это не так страшно. А вот то апостол пишет, что от того многие из вас, если недостойно причащаются, неправильно, не подготовившись, без того сознания, которое должно быть, без какой-то подготовки, говорит, от того из вас многие болеют. Так простите, мы причащаемся для того, чтобы не болеть. А детей? Только и таскаем быстрее. Что вы? И даже умирают. И это пишет не кто-нибудь. Никакой не там богослов, которого стукнуло в голову, да, плохо выспавшись. Когда? Да. А апостол Павел пишет, что даже умирают, если кто подходит к этому без соответствующего благоговения, и мы подходим к величайшей святыне, с которой мы можем встретиться здесь, на земле, величайшая святыня, это выше всех чудотворных икон, выше всех мощей, слышите? Выше всего, что есть. Выше. Кажется, куда бы надо, если подумать. Но это отдельный даже разговор. Отдельный, но интересный же разговор. Когда мы все, знаете, за чудотворные иконы вовсю, к мощам, все, огромные очереди. Что-нибудь, Риза, что творится только. И забыли, что все это почти ничто перед лицом причащения. Мы этого даже не понимаем. Кстати, православные. Православные, вы подумайте только. Я еще раз хочу сказать, еще раз, до чего мы не православные. Это поразительное дело, не понимаем. Величайшее, все, выше ничего нет. Вот в наших земных условиях нет выше святыни. Нет выше, если хотите, того действия Бога на человека. Нет того соединения человека с Богом, который только может быть. Выше причащения, выше причастия. Нет. Вот этого надо, знаете, возгласить бы. Прям по всей вселенной возгласить. Почему? Потому что все мы что ищем? Да причащаюсь, я причащаюсь, причащаюсь, да, причащаюсь, причащаюсь. А вот там мощи привезли. О, вот это уже да. Вот это уже да. Перед мощами я буду стоять часами, или какая-нибудь святыня, и днями. Слышите? А причастие? Голубчик, голубушка, ты подготовься лучше. Причастию, причастись лишний раз. Вот ты получишь максимум того, что можно получить православному христианину в этой земной жизни. И променивает. Знаете, как я вот как-то читал Иннокентия нашего, который проповедовал там в Сибири, на Дальнем Востоке, так, как американцы обманывали этих охотников, которые пушнину, эту драгоценнейшую, соболь, там все. Знаете, за что у них выманивали? Знаете, за погремушки, за стекляшки. Давали им погремушки, они смотрят, ой, все, это же так блестит, так сверкает. Соболь, пожалуйста, вам. Он пишет, как обманывали этих бедных, этих наивных, этих прекрасных, этих чистых людей. За что? За игрушки. Но там обманывали. А здесь речь идет не об обмане, нет, совсем не о том, а соотносительной ценности того, что мы можем получить, что мы хотим. Надо подумать, что мы хотим, если верующий человек... Что мы хотим? Это очень важно ответить себе на этот вопрос. Когда мы ходим в храм, когда мы поклоняемся иконе, когда мы идем к мощам, что мы хотим? Скажите, как важно себе ответить. Если я хочу действительно, как верующий человек, приобщиться к благодати Христовой, которой по существу только и может, и живет человек, слышите, по существу, то где же я выше найду, чем Евхаристия? Пусть скажет мне кто. Что выше? Нет ничего. Все прочее. О, сразу, как говорят, на порядок. Порядок ниже. Все прочее только может способствовать, может быть. Способствовать может быть. Когда я с благовением там приложусь к иконе какой-то или к мощам, может способствовать, а может не способствовать. Вы скажете, как может не способствовать? Да запросто. Да очень просто. Когда я ищу просто чудо, и больше ничего не нужно, а о том, что, Господи, помилуй меня при этом, я вот каюсь в своих грехах, И вот этот святой, помолись за меня, чтобы мне избавиться от моих вот этих грехов и страстей. А мне не нужно это избавиться ни от каких грехов и страстей. Я пришел не к этим мощам, не за этим, чтобы о каких-то грехах и страстях. Я пришел, чтобы не от селезенки исцелиться. Ах, вот как, голубчик, от селезенки ты пришел. Да ты в какого Бога ты веруешь, интересно? Эскулапа, а, да-да-да, были. В Римской империи были боги, да, верно, которые помогали от разных болезней, помогали в торговле, помогали в войнах, помогали в состязаниях спортивных. Там много богов было. Каждый заведовал своей функцией. Ах ты, вот ты православный какой, оказывается. А, все ясно. Ну иди, голубчик, ты ничего не получишь. Мы с вами затронули, ой, какой серьезный вопрос, касающийся нашей современности. Прямо вот сейчас, сейчас, чем мы живем. Вы посмотрите, что происходит с нашим народом. Что чудо, все ищут чудо. За сотни, за тысячи километров, лишь бы чудо. Я не раз говорю о том, от пьянства как освободиться? Вы что, если придете вы к отцу Михаилу, он скажет, ну что ж, как надо? Голубчик, каяться надо. Почаще исповедоваться, причащаться. Хоть немножко бороться своими другими страстями, чтобы победить эту страсть. Вы скажете, знаете что, батюшка? Вы ничего не сказали мне. А вот другой мне сказал, к неупиваемой чаше надо съездить. И все в порядке. Все, вот это другое дело. Вот это уже благодать. А вы тут причащаться, исповедоваться, каяться. Вы что-то не тому Богу верите, что ли? Вот до чего мы дошли, слышите? Величайшая ценность на земле. Кстати, и величайшее лекарство. Опыт многочисленного числа людей. Слышите? Это говорю... И знаю много, и все другие исцелялись от буквально неисцельных болезней. Как? Господи, достойно и по делам моим я получил, заболел. Знаю я свои грехи, каются, исповедуются и причащаются вот с таким сознанием покаяния и смирения. Я вам скажу, действительные чудеса происходили. Вот это чудо законное. Слышите? Законное. Почему? Оно связано с духовным изменением человека. Слышите? Я же сознаю достойное по делам моим. Я сознаю свои грехи. Я каюсь. И к Тебе, Господи, прибегаю. Поэтому я причащаюсь. И Господь дает человеку. А когда этого ничего нет, а я ищу только чудо, ну, какой же, у кого-то, как я сказал, селезенки исцелиться, у кого-то квартирку получить, тоже не мешает, вот, у кого-то по службе как-то такой успех и так далее. Когда мы это ищем, оставляя, то здесь вы слышите, я только этого ищу. Здесь не требуется никакого осознания моей греховности. Я просто квартиру ищу, и все, Спиридон, помоги мне. Преподобный. Вот. И все. А при чем покаяние мое? Слушайте. Или какое у меня достоинство? Или какой я достойный по делам своим, что я в плохой квартире сейчас? Ну почему? Я хочу, вот. И все. Вы слышите? Серьезнейший момент. Господи, как бы это всем нам усвоить? Причастие. Мы с каким сознанием должны подходить? И тогда действительно в исцелении души и тела, как и произносится это. Когда же мы ищем просто чудо, когда мы ездим по мощам и по иконам, ездим, ищем, какой молебен отслужить какому святому, какую молитву прочитать, то есть прям, как знаете, как, ну уж не буду, даже и слова не хочется, как в магии в какой, да, а никак, ни о каком внутреннем своем состоянии, при этом даже и не думаем, Какая беда! Вы знаете, что может произойти? Таким образом, мое православие во мне станет язычеством. Язычеством. Нет православия, нет никакой духовной жизни у того человека, который действительно не видит, не видит, что он совсем не тот, кем он должен быть, совсем не тот, в котором нет поэтому никакого покаяния, никакого сокрушения, если хотите, никакого желания измениться. Что это за православный, который только знает, какую свечку кому поставить? Хорошо украл, маленькую свечку, а еще лучше, толстую свечку можно поставить. Ну, это вообще красота. Лучше не придумаешь. Так, по крайней мере, мне рассказывали об одном царстве-государстве, об одних православных. Ни за что не скажу каких. Ну, какую свечу там ставят? Ну, главное прийти в храм, поставить свечу. А дальше там и делать нечего. Что еще там делать? Храм. Ну, постоять можно, ну, помечтать можно в храме, конечно. Был в храме? Да, за богослужением? О, да. А где был? Всю-то я вселенную объехал. И так далее. Вот так. Вот это очень важный момент, который прямо касается чего? Нашей духовной жизни. Что такое духовная жизнь? Если говорить о православном ее понимании. Во-первых, это жизнь, которая касающаяся моего внутреннего мира. Какого моего внутреннего мира? Состояние моей души, моих... Вот внутреннего мира, это непонятно. Моих переживаний, моих чувств и отношений, внутренних отношений к людям. Отношения к чему? К вещам. Отношения к заповедям. Отношение к тому, что мы именуем страсти. Мой внутренний мир. Как, интересно, я от сребролюбия, возьмите, например. Все. Отцы пишут, сребролюбивый никогда не может помолиться чисто. Никогда. Вы слышите, какие интересные законы. Это действительно закон духовной жизни. Не может помолиться чисто, а ищущий почета, а ищущий славы. Слышите, это же внутри меня. Никто же не видит, как я весь горю, чтобы меня прославили, чтобы меня хвалили, как я ищу человеческого поклонения. А что говорит Писание? Бог рассыпал кости человека угодников. Вот это да! А я-то только на людях и делаю, чтобы меня хвалили. Только и угождаю людям. Это внутренний мой мир. Какие возбуждаются во мне страсти, и зависть, и гнев, и злоба, и тщеславие, и прочие вещи. Это все внутренний мир, который во мне, который никто не видит. Это редко. Ну, то есть иногда проявляется, конечно, и все тогда ахают. Ах, такой хороший человек и такую гадость сделал. Вот. Это внутренний мир. Вот она, где духовная жизнь. Она оказывается в сердце человеческом. Или, как мы скажем, в душе человеческой духовная жизнь. И в чем состоит православная духовная? Это внутренний мир. Мы говорим о внутреннем мире. Так вот, духовная жизнь, она состоит в чем? В соответствующем отношении человека к этому своему внутреннему миру. Он у нас в основном чем? Забит, забит. Знаете, как вот в комнате не убирайтесь подольше. Ну, живите там, но не убирайтесь. Месячишка, другой, третий. К вам кто-нибудь придет, скажет, ну, что у вас творится тут такое? Действительно, что у вас творится? Так вы знаете, мы забиты. Пожалуй, может быть, помимо вот, так сказать, вот этих страстей, которые, конечно, выпьют подчас, когда я терпеть не могу какого-нибудь человека, ну, тут ясно, или когда злоба на кого-нибудь, неприятно, мы еще при этом забиты, забиты суетой. Это убийственное дело. Это самое, пожалуй, страшное. Все святые, конечно, говорят, что начало духовной жизни, начало, в чем проявляется? В борьбе с самыми вот этими откровенными вещами, и прежде всего, они говорят, вот это телесного характера. Говорят, тот, кто хочет действительно какой-то духовной жизни и хочет бороться, например, с тщеславием, там, с завистью, так, с гневом, никогда он не сможет бороться и только себя будет обманывать, если он не борется с чем угодно, своими глазами, своими ушами, вот с этими внешними, понимаете, вещами, то есть самыми такими откровенными, прям вот, которые своим поведением, вот этими всеми внешними сторонами, оказывается, очень важно прям вот начинать с этих самых, так сказать, ну, открытых, самых явных, самых грубых вещей. С них нужно начинать. Ибо это и есть первая ступень чего? Борьбы, если хотите. То есть тонуса. Только по мере того, в какой степени мы сможем властвовать, что называется, над своими вот этим внешним ну, строем жизни, мы сможем действительно, по соответствующей мере, бороться и с внутренними врагами, уже такими внутренними страстями. Духовная жизнь – это внутренняя жизнь, которую никто не видит. Слышите? Никто не знает. Я так о себе мню, что ой-ой-ой, я смиренно. Но ко мне и на козе не подъедешь. Я смиренный человек. Но избавь Бог со мной, кому пообщаться. Только заденьте мое самолюбие, и вы увидите, только не согласитесь со мной. Что вы? Трагедия будет вселенского характера. Слышите внутри, что может. Я почему об этом говорю, что, к величайшему сожалению, мы всю духовную жизнь часто сводим к чисто внешней церковной, вот этой внешней церковной жизни. Это же такое заблуждение. Это же просто беда. Это не духовная жизнь. Это некая дисциплина жизни церковной. Посты, например, это церковная дисциплина. Нужны они? Ну, конечно, нужны. Нужны, но это еще не духовная жизнь. Помните, Антоний Великому явился дьявол, говорит, Антоний, ты мало ешь, а я совсем не ем. Ты мало спишь, а я совсем не сплю. Не этим ты меня победил. Ну и правильно, не этим. Ну и опять лукавый какой, подумайте, какой лукавый. Смотрите, что он закончил свою тираду чем? Ты не этим меня победил, ты меня победил смирением. Ну, думаю, все, тут я сражу Антония Великого. Тут же возгордится своим смирением. Да, слышите, какое лукавство. Так вот, если говорить о началах, о самих хотя бы первых шагах, то святые отцы прям решительно говорят, что нужно начинать именно вот с этих внешних вещей. Ну, у меня, конечно, я вот, да... Прочитал бы, но что делать, не взял, не то взял. Да. Об этом пишут. Потому что человеку, который еще не может даже внешне организовать себя как-то такое, вести, чтобы нормально по-христиански, где ему там говорить о внутреннем мире? Поэтому-то очень многие увлекаются чисто внешней стороной, вот он воцерковленный. Спрашивают, а что это такое воцерковленный? Ну, что такое? Ходит в церковь. Как часто? Ну, довольно часто. Ну, в месяц раз. Ну, ладно, ну, два раза. Ну, три. Ну, четыре – это вообще уже все. Тут уже обморок. Можно воцерковленный. Знает, какой иконе приложиться, какую свечку поставить и так далее. Исполняет внешнюю церковную вот эту сторону. Нужно это? Да, нужно. Но это еще не духовная жизнь. Еще раз говорю. Вспомните, кто распял Христа. Помните? Помните. Тот, кто читал Евангелие, знает. первосвященники, архиереи, священники, богословы, фарисеи, то есть монашествующие, если переводить на наш язык, то есть элита церковная. Почему? Обращаю ваше внимание. А оказывается, вот эта внешняя церковность без обращения к своему внутреннему миру порождает гордыню, самомнение. Я не такой. Вот так. Повторяю всегда замечательную фразу Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит, я не такой, как прочие люди. Правда, вслух он может этого не говорить, но внутри он себя так и чувствует, что я не такой. Я, конечно, выше, чем эти ничего не знающие. Они ничего не знают. Пошли в церковь, не знают, куда повернуться. Пока им не подскочит какая-нибудь бабуся и по рукам, как даст ты что, они туда свечку ставишь. И сразу его воцерковит одним махом. Вот так. Но наша церковная, ясно же, слышите, оказывается, то, что на аскетическом языке есть два понятия. Телесный подвиг, это очень громко, конечно, подвиг, и духовный подвиг. Под телесным подвигом духовной жизни что подразумевается? Вот это чтение молитв, участие в богослужениях, сохранение постов, исповедь и причащение, внешние вот эти молитвы, совершение молитвословий различных. Все то, что связано с чем? Вот с нашим внешним поведением, внешней формой, связанной, если хотите, даже с телом. Потому что чтение молитв, в конце концов, это тоже все. Участие в богослужении. Это телесный подвиг. Он называет подвиг. Ой, как громко. Да. Ну, они-то писали людям высоким, которые много творили поклонов, вы слышите? Которые молились не просто так утренней и вечерней молитвы или в храм ходят, а нет, еще молились отдельно еще. Отдельно. Читали там псалтирь, творили молитву Иисусову. То есть еще, понимаете, это все телесный подвиг. И что говорят? Говорят наши наставники, слышите, не кто-нибудь, а наставники говорят, телесный этот подвиг, не сопровождаемый духовным, то есть борьбой со своими страстями, более вреден, нежели полезен. Потому что с особой силой дает развитие таким страстям, как тщеславие, гордыня, самомнение, гнев, зависть и так далее. То есть я не такой, как прочие люди. Многие ли ходят так, чтобы в церкви? Многие ли читают так молитву? Знаю, нет. А акафисты? Еще бы. И так далее. Вы слышите, я не такой, я выше. Что такое духовный подвиг? Понимают, как только я увидел, что я лучше, а не такой, я понял, что я хуже их. Это дьявол во мне уже говорит. Дьявол дает такую мысль. Только от него такие мысли. Бойся тщеславия, как змеи ядовитой, говорят наши подвижники. Слышите? Как змеи ядовитой. Вот какое поле, где духовной жизни. Одно тщеславие может убить человека совершенно насмерть. Все. Хотя он внешне церковный вдребезг. Все делает. Все хорошо. И это тщеславие все губит его. Телесный подвиг, то есть телесная вот эта вот жизнь внешняя в церкви, без несопровождаемая духовной жизнью, то есть борьбой вот с этими гадостями, которые возникают в душе. Какие гадости? Ну, понятно же, все. Одна неприязнь, одна злоба на другого человека, что может сделать? А это осуждение несчастное, которое мы осуждаем всех снизу доверха. Все тут, все виноваты, один я хорош. И Путин, и патриарх, и все. Вот если бы только меня поставить, тогда бы узнали, что будет с Россией и с церковью. Да. Вот. Только этого еще. Всех осуждаем. Если кто не борется с этими вещами, знаете, вся эта ваша внешняя церковность не только ничего не стоит. Ой, ой, если вот только ничего не стоило. Это было бы впустую хотя бы. Нет. Развивает с необыкновенной силой вот эти гадости бесовские. Самое главное из которых – самомнение. Самомнение. Вот, оказывается, какие вещи. При этом, конечно, надо же знать и, ну, такую элементарную вещь, но которая часто бывает, ну, незамечена, что ли, или часто мы смешиваем. Я говорю о чем? О нравственном своем поведении и духовной своей жизни. Ну, должно быть нравственное, конечно, бесспорно. Но как от человека христианин и безнравственный? Само собой понятно. Но нравственность-то, знаете, это что такое? Это характер нашего внешней жизни, внешнего нашего поведения, внешнего отношения ко всему, кому? В семье друг другу, первым долгом, коллективу, к тем людям, с которым соприкасаюсь я, к закону как таковому, к природе, в конце концов даже, к тем же кошкам, собакам и обезьянам. Да. Ко всем. Нравственность вот же такое, то, что можно видеть, можно понять. И можно сказать, нравственный человек или безнравственный. И мы сразу скажем. Так, слышите? Наверное, вам приходилось встречать, и мне приходилось встречать такое явление. Действительно порядочный человек. Это из ученого мира. Действительно порядочный человек. Это нравственный все. Но когда начинаешь говорить, что... Эта добропорядочность, она же касается только внешней нашей стороны жизни. А что внутри-то происходит? Знаете, с чем сталкиваешься? С решительным и настойчивым утверждением, что я никому ничего плохого не делаю. Никому. И дальше не говорится, но все понятно. Я хороший человек. Я хороший человек. Вы слышите? То есть человек не видит, просто не видит и не замечает, и не знает, и, к великому сожалению, можно дойти до такого состояния, не хочет замечать, что внутри его происходит. Это страшное дело. Нравственность без духовности, без видения своего внутреннего мира, этих действующих страстей. Вот я хороший человек, все хорошо. До каких пор? Пока меня не задели. И тут я увидел, меня охватывает такой гнев. Ой-ой-ой. Ну, хорош. Как приходится приводить пример. Лужица стоит, кристально чистая водичка. И вдруг взяли палочку и пошевелили по дну. И в ужас пришли. Только я думал напиться. А теперь что вы? Грязь, сплошная чернота. Это хороший показатель нравственности и духовности. Не надо смешивать. Нравственно, может быть, действительно многие такой образ жизни ведут. На такой работе работают, в общем, так, ну, очень довольно, ну, уж не совсем, но все-таки. Здесь особенно так и нарушать-то какие-то нравственные законы и не приходится. Действительно, кажется, то есть не кажется, а действительно порядочный человек. И законов никаких нарушает, и по службе все исполняет, и ведет себя деликатно, и знает правила поведения, соблюдает их. Да, джентльмен настоящий, если что хотите, все. Знаете, вот это святые отцы называют, это состояние, ощущение своей хорошести окамененным нечувствием. Как камень ничего не чувствует, так и я не чувствую, что во мне живет. Да, лужица хороша, кристальная водичка, можно прям попить. И вдруг кто-то взял и палочкой пошевелил мою лужицу. И все началось. Я его ненавижу. Я больше с ним никогда общаться не буду. Это негодяй. Он негодяй, конечно, я-то нет. Естественно. Вообще, скажем так, когда мы осуждаем, то совершенно очевидно, я бы такого не сделал, слышите? Насколько я лучше его, кого я осуждаю. Моя соседка, змея ядовитая. Что вы? А я? Ну что вы? Ну что вы? Никого и в голову не должно прийти. Я же, конечно, лучше ее. Вы слышите? Вот с помощью вот таких, может быть, каких-то образов, так можно представить себе, что такое внутренняя, духовная, если хотите, сторона жизни и внешняя. При каком условии возможна духовная жизнь? Это еще один из вопросов, ну, который чрезвычайно важен. При каком условии? Ну, первое необходимое условие. Ну, а я верующий? Ну, да, верующий. Ну, и как ты живешь? Я как живу? Ну, как писал тоже Феофан Затворник. Добротные часы тоже хорошо ходят. Только души в них нет. Замечательная фраза. Живу, как добротные часики. Ну, положено, что. Воскресный день, пришел на службу. Поприсутствовал, то есть, извините, на богослужении. Да. Ну, на там положено. Ну, сходил, кажется, поисповедовался, дал отчет о проделанных грехах. Вот. Потом пришел и причастился. Посты пришли, ну что же, посты могу. И как добротные, это добротные часы, когда я все соблюдаю, все как положено. А души-то в них нет. Да, а души может и не быть. Первые необходимые условия, это все-таки недаром Серафим Роуз, иеромонах Серафим Роуз писал, без чтения вот этой нормальной литературы, который помогает, открывает нам законы духовной жизни. Прям их выписывать надо. Открывает мне, если хотите, мое внимание на внутренний мир моей души. Без этого, ой, как трудно. Второе. Там, где нет молитвы, там нет религии. Здесь все говорят, ой, мы молимся. Ответ всех опытных людей. Редко встретите человека, который бы молился. Очень редко. Чуть не редчайшее явление. Помните, Василий Блаженного спросили, а много народу в храме было? Говорит, нет, два человека. А храм был полон. Действительно. Приходится так и смеяться. В храме что? Профессора только присутствуют. Ну, студенты, естественно, следуют за профессорами. Это так положено. Хор только поет. Батюшки только служат. Народ мечтает. А молится кто? Ну, святые. А кто же? Они наши молитвенники. Божья Матерь покрывает нас своим покровом. Молитвенники святые за нас предстательствуют пред Богом. А мы? А мы присутствуем за богослужением. Мы вычитываем молитвы. Вы подумайте, какому Богу любопытно будет узнать. Нужны вычитывания молитв. Это просто поразительно, это до уровня детского сознания. Но ребенок, когда лепечет, ладно, там спотыкаете, картавит, все понятно, ребенок, на него можно умиляться. А когда взрослый вычитывает молитвы, а не молится, вообще думаешь, как, что, в какой мир попали мы? Можно ли пойти к какому-то, ну, к начальнику просто пойти, написать листочек и вычитать ему? Скажет, вы что? Вы что, не можете мне сказать? Вы что? С ума сошли? Говорят, решительно. Все действительно святые. и все подвижники, что там, где нет внимания в молитве, там нет молитвы. Если нет при этом благоговения, а часто уже вычитывается, знаете как, тра-та-та, какое там благоговение? Нет молитвы. Если нет покаяния, нет молитвы. Более того, говорят, со всей силы Бог внимает вниманию нашему, внимает нашему уму и сердцу. Поэтому та молитва, которая, как кажется, произносится без внимания, является прямо, слышишь, какие слова употребляют. Это есть оскорбление Бога. Но действительно, подойдите вы к кому-то высокому лицу и начните тараторить, да, без всякого внимания, безо всего, рассеиваясь туда и сюда, во все стороны. И обращаясь то к нему слово, то к этим присутствующим. Я думаю, что немедленно выгонят из кабинета. Это есть оскорбление Бога, богохульство, когда мы не понуждаем себя к вниманию. То есть обращаем внимание. Сразу мы не можем научиться с вниманием. Вся суть в чем? Стремиться к вниманию. Возвращать опять свой ум к вниманию. Не привыкнуть, ни в коем случае не привыкнуть к молитвам без внимания. Можно очень легко привыкнуть. И особенно это опасно, когда человек уже вошел в эту колею, когда уже он вычитывает эти молитвы, и все. Особенно важно, когда человек только входит в церковь, только входит в церковь. Слышите, как важно им подсказать. Учти, надо молитву читать с вниманием обязательно. Рассеиваешься, опять собирать внимание и так далее. Бог видит наши усилия. То, что действительно мы не можем полностью сохранять внимание, полностью, допустим, это неудивительно нисколько. Наш ум вообще поразительно. Обращали на внимание на то, что можем какой-нибудь фильм смотреть 3 часа с полным вниманием, прочитать «Отче наш» – это невозможно. Это невозможно. Да даже Богородица Дева радуется, наверное. Поэтому святые отцы говорят тому человеку, который бы хотел бы хоть немножко прикоснуться к духовной жизни, приучать себя, учить себя внимательной молитве. И дают в качестве такого научения, доброго научения, дают кратчайшую молитву: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Ух, какая краткая молитва. И при этом что советуют? Они говорят, что молитве надо учиться. Как же учиться молитве? А вот так. Не просто так, знаете, сказал и все. Нет. А нужно, если хотите, себе просто, нужно вот какое-то количество. Вот сейчас я смогу, я интересно, 5 раз с вниманием. Нет, не получается. На втором уже разе уже улетел в Австралию. Учиться надо, то есть приучать себя, брать с малого начинать, маленького количества, и учиться, вот настойчиво учиться. Вы знаете, когда совершается постриг монашества, то вручаются четки, как называют его, мечом. Четки, правда, большие, там 100 узелков. Это очень-очень много для начинающего человека. Но тут требуется прямо настойчивость. Но настойчивость какая? С вниманием совершать эту молитву и с покаянием. Невозможна духовная жизнь без молитвы. Но молитвы не о том, о чем мы сплошь и рядом только и молимся. Как я уже сказал, когда стоим чудотворным иконам и мощам, ясно, о чем мы тогда молимся. Не о своих страстях. Они нас не беспокоят. Молимся ясно о чем? О житейских своих делах. Мы же материалисты насквозь. Да какое нам небо там, какое спасение там. Спасение. У меня тут неполадки вот здесь вот на работе, а вы тут о своем спасении начали еще. Церковь призывает к чему? Да, говорит, Можно молиться и о своих делах, но как? Господи, первое, что со мной случается, это достойное по делам моим. Первое – принять. Это достойно по делам моим. Вот у меня пролетело это, сорвалось это. Не получилось это, достойное. Господи, да будет воля Твоя. Твоя. А не дай мне, Господи, чтобы этот миллион лимон у меня вернулся. Во что бы то ни стало. Тот, кто молится без этого осознания, что я достойный по своим делам получаю, и если я немножко хотя бы подумаю, хотя бы чуть-чуть, то, наверное, сразу пойму, что действительно достойное. Каждому есть что вспомнить. Если при этом он не скажет: «Господи, да будет Твоя воля, а не моя», как Христос молился в Гефсиманском саду перед крестными страданиями: «Господи, Твоя да будет воля». Бог, видя это смирение человека, подаст тогда: «Господи, да будет воля Твоя, Господи, помилуй меня». Точка. Бог же все видит же. Неужели мы не верим, что Он видит? И тогда какой же Бог, если Он не верит? Если мы Ему не верим, тогда зачем молимся? Или-или. Или я верю, или не верю. Если я верю, тогда: «Господи, я знаю, при каком условии только может измениться моя жизнь и внутренняя, и внешняя, когда я осознаю, что достойное по делам своим получаю, и да будет Твоя, Господи, воля, а не моя. Ибо Ты, Господи, все знаешь, Ты все ведаешь, и Ты есть любовь, и Ты ничего не пошлешь мне большего ни на одну йоту, превышающего необходимость». Ведь нам же необходимы не только сладкие лекарства, но и горькие. Даже бывают операции, вы знаете, я слышал, будто бы бывают операции даже, когда режут живого человека, представьте себе, это даже представить невозможно. И что при этом говорят? Ради пользы и спасения человека. Я думаю, инопланетянин бы в ужас пришел. Когда бы ему показали, как раздевают человека совсем, и потом ножом начинают его резать. Да при этом еще, какие лукавые, говорят: это для твоего спасения. А этот дурак, которого режут, еще деньги огромные платят, только бы его резали. Совсем уже никуда не годится. Слышите, такие вещи, и мы часто не понимаем. Молитва только та имеет успех, который совершается действительно вот в таком состоянии, с такой душой, с таким осознанием себя и с такой верой Богу. Вы знаете, почему наши молитвы остаются бесплодными? Мы не верим Богу. Да-да. Господи, помилуй, я ничего не верю в это время. И сами не верим. О чем молим? Заказываем молебны и не верим. Однажды на лекции, я помню, я с такой благодарностью прослушал вопрос, когда одна женщина говорит: я вот столько-то десятков лет хожу в церковь, и никаких изменений в себе я не вижу. Что же это такое? Вот вам и православие. Вы знаете, я публично ее просто благодарил. Как хорошо она сказала. Да, можно всю жизнь проходить в церковь. И, к сожалению, не иметь никаких изменений в своей душе. Почему? Потому что все изменения эти происходят только через первое видение того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Что я действительно грешный человек, а вовсе не святой. Что я действительно хочу каяться и каюсь перед Тобой, Господи. Оказывается, то изменение, о котором нам говорят, о котором мы читаем, оно дается только через покаяние, приобретение смирения. Ибо рукою смирения дается благодать Божия. Смирение. Ну, что вы, ну, Ну, слушай, ну как не смириться? Ну как я могу думать, что я святой, когда я то и дело осуждаю направо-налево всех? Знаете, как вот брызжет слюна во все стороны. Ну неужели это хотя бы трудно это увидеть и понять? Ну какой же я святой? Ну, уж не говорю о прочих всяких вещах. Почему? И не могу справиться. Да, я принимал решение, все, больше никого не осужу. Буквально через минуту я уже... Мне звонок, и я пошел. Слышите? Вот что такое смирение. Это осознание того, что я действительно никак не могу справиться. Хотя и хочу. Так вот, это осознание и покаяние, оказывается, привлекают милость Божию к человеку. И тот, кто действительно борется с собой, осознает это свое немощь, смиряется, и опять говорю, молится, тот человек постепенно начинает ощущать, что такое духовная жизнь. Ибо Господь искренне кающемуся человеку, который действительно искренне исповедуется и причащается, человеку, который на всяком месте, как пишет апостол Павел, вы вспомните, кто читал? Да, на всяком месте воздевайте руки образно, он говорит, да, в своей молитве к Богу. На всяком месте сидим, стоим, лежим, слушаем, заседаем, говорим, кто мешает нам прочитать эту изумительную молитву, завещанную нам отцами, Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Надо как можно чаще. Апостол Павел пишет, непрестанно молитесь. Слышите? Вот при каком условии только возможно начало духовной жизни. Еще два слова, потому что вижу, я уже, так сказать, ваше терпение искушаю. Еще два слова. Два слова. Критерий. Есть ли какой критерий, по которому все-таки я могу судить? Все-таки не занесло ли меня куда-нибудь? Я, кажется, молюсь, я хожу в церковь, все делаю. Есть, оказывается, замечательный критерий. Знаете, я думал, что я сильнее всех. Сейчас с одним человеком здороваюсь. Ой! Я кричу, не зажимай. Если я захочу, я могу еще на 5 грамм сильнее зажать. Я думал, что я 10 пудов одной рукой подниму, а оказывается, 10 килограмм уже с трудом поднимаю. Правда, интересно. Так вот, и в духовной жизни, до тех пор, пока мы не решились жить ею, духовной жизнью, то есть чем? Исполнением заповедей Божиих, мы ничего не увидим. Исполнением заповедей Божьих. Не этой всечеловеческой нравственности, о которой говорят. Всечеловеческая нравственность. Что это такое? Это мораль. И так все знают, что убивать и грабить, нарушать законы – это плохо. А заповедей Божьих, то есть не осуждай, не завидуй, не клевещи, если хотите, не тщеславься. То есть борись с этим. Как только я начну бороться с этим, наблюдай за собой – я сразу увижу, кто я. Слышите, когда я увижу? Так один святой и писал, один и писал. Только тщательное понуждение себя к тщательному исполнению заповедей Божьих откроет тебе, человек, все твое убожество. Ничего, оказывается, не можешь. Не можешь не осуждать, не можешь не болтать, да, не можешь не злиться. Да и нечего перечислять. Оказывается, вот критерий, по которому я могу уже судить, кто я. И дальше, а дальше так. Дальше я приведу замечательные слова преподобного одного Петра Дамаскина, который сказал, первым признаком начинающегося здравия души. Первым признаком начинающегося здравия души является видение своих грехов. Под видением что разумеется? Да, пожалуйста, вы сейчас прочтите весь перечень, который вам читает батюшка. Я скажу, да, да, грешен, согласен, грешен. И нисколько мне не трогает это, грешен. Ну и что же? И грешен. Ну что, ты видишь, значит, свои грехи? Ну, пожалуйста, пожалуйста, если хотите, вижу. Вы слышите? А что такое грех? Грех – это болячка, это рана. Интересно, когда я наступлю на гвоздь, я так и буду? Ну да, вижу, что наступил на гвоздь. И пошел дальше, да? Сомнительно. Что-то очень сомнительно. Начну прыгать на одной ноге, другую подставлять. Ой, медсестра, помоги, пожалуйста. Да? Вот что такое видение грехов своих. Видение, что они делают со мной. Как от тщеславия я становлюсь невыносим для людей. Как от зависти я зеленею. Как и прочие вещи не хочу перечислять. Вы слышите, что такое видение? Первым признаком начинающегося здравия души является видение вот этих грехов, болячек своих. Болячек. А оказывается, у меня тело-то все в нарывах. Пока не трогают, и ничего. Стоит только кому-то прикоснуться посильнее, я подпрыгиваю весь. Недаром в народе чирье называли, знаете как? Барин. Еще бы, барина не трожь. Так и мы у нас все сплошь в этих нарывах. Первый признак, по которому можем судить, что мы, наконец, хоть стали на этот, если хотите, путь, я начинаю хоть немножко видеть этих своих баринов и каяться. Это важнейший критерий. Почему приходится об этом говорить? Сплошь и рядом мы слышим другое. Ой, я была вот там, такая благодать, не можете понять, такая сладость. Ой, такую я ощутила там то-то и то-то. И все, и в восторге. Верно. Где ты придешь, верно, кое-где Господь дает благодать, верно. Не это является критерием моей духовной жизни. Это момент. Тебе дали, да еще я с этой теперь сладостью приезжаю еще другим. А вы не были там? К чему сводим? Слышите? Оказывается, серьезнейший вопрос. Мы ищем именно вот этих утешений, этих сладостей. В этом видим духовную жизнь, в этом видим критерий истинности. Ложь. Ложь. Не это критерий истинности. Все находящиеся в прелести аж слюни текли от сладости, от этого переживания. Правда, псевдоблагодати, а не благодати. Там, где нет ощущения своей действительной греховности, видения, там, где нет покаяния, нечего говорить о духовности. Если Господь может дать минуты какие-то, конечно, может дать Господь, когда искренне обращаюсь, может дать, но надо учесть это. Это что такое? Это просто конфетка, которую дали вам все, а нам нужна пища, без которой мы жить не можем. Духовная жизнь состоит в борьбе со своими страстями, в понуждении к исполнению всех заповедей, а не только одной. А то, слава тебе, я никого не убил. Ой, какой праведный человек. Придите на именины. Ну, кому-нибудь и скажите, да чего же вы хороши. Ой, вы никого не убили и не ограбили. Ваше здравие. Я представляю себе, да, сколько, в каком восторге будет этот именинник или кто такое. Да. А особенно если высокопоставленному лицу, так сказать, высокопоставленному. Но даже и среднепоставленному. Но даже и низкопоставленному. Все равно будет недоволен. Вот так. Так и здесь тоже. Не надо гоняться за этими сладостями. Это не духовная жизнь. Это какие-то искорки, моментики. Может Господь дать? Может. А может и не дать. Но это искорка. А нам нужен свет. Потому что мы в темноте. Что искорка? И этим светом является именно видение своей греховности и, конечно, молитва. как можно частые, как можно постоянные. Вот это краткая молитва. В храме достаем. Ну, кто там читает канон, ну, попробуй понять. Там почасу ничего не поймешь во веки веков. В это время кто мешает? Мешает заняться. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Слышите? Даже можете взять и четки, но чтобы только никто не видел. Вот так. Вообще, я скажу, без внимательной искренней молитвы вообще религии нет. Не только православие, вообще никакой религии нет. Потому что только молитва соединяет человеческую душу с Богом. Поэтому там, где нет молитвы, а вместо молитвы мы вычитываем молитвы, как в магии, главное вычитать, и все в порядке. Тогда мы остаемся без всяких плодов. Просто беда-то наступает. Поэтому, значит, повторяю, духовная жизнь – это не нравственность еще. Нравственность – только самый такой поверхностный уровень. Нужен? Еще бы, конечно. Без нравственности какой там духовной жизни? Если это нужно, но сама духовная жизнь, она состоит в как можно более частой молитве. Молитве, которая проистекает из видения своих недостатков, своих грехов, своих, если хотите, преступлений, раскаяние в них. Тот, кто не видит себя грешным, тот все, тот никогда и во веки веков никаким духовным человеком и не будет. Это ужасно, когда не видит себя человек грешным. Вот так. И духовная жизнь, она действительно дает человеку постепенно дает мир душе. Слышите? Мир душе. Изменяет его отношение к окружающим людям. Более того, если человек как-то хоть немножко преуспевает, он уже не знает различия между другом и врагом, врагом, своим отношением к нему. Не в деловых, я говорю, отношениях. Тут человек каждый должен быть мудрым, естественно. А в смысле отношения. Не желает он и врагу ничего худого, этот человек. Понимая, что сам-то я болен, что же я буду осуждать и других больных? Ну, нехорошо же это, ну, нечестно просто. Сам весь больной, а на других указываю. У самого вот такой черри на носу. Я говорю, посмотри-ка, у нее тут на щечке кажется что-то такое. Да. Ну, да чего ж хорош. Как в Евангелии написано, что прежде чем указать на соринку в глазе брата своего, все-таки вынь бревно из своего глаза. Глядишь, тогда и другое отношение будет. Ну, вот так, видите, сколько я вам наговорил, вы уж извините, столько времени.
Такой вопрос, вот если человек действительно вот, ну, принял решение начать настоящую духовную жизнь, не просто быть воцерковленным человеком, ходить в храм, отставить богослужение, исповедоваться, причастие, но действительно хочет увидеть вот, бездну своей греховности. И, ну, со временем Господь откроет это человеку. Нет ли опасности человеку впасть в какое-то вот уныние или отчаяние от увиденной своей вот, своего бедственного состояния? И как, вот, как дальше быть?
Ну, во-первых, не должно быть целью духовной жизни увидеть бездну своей греховности. Задача наша другая совсем. Задача духовной жизни, насколько это возможно все-таки, открыть доступ в свою душу Господу Богу. А здесь мы понимаем, что до тех пор, пока у нас в душе царит Бог не знает что, то, конечно, он не сможет войти. Дух Святой не может войти в душу, наполненной всякой гадостью. Какой, прежде всего? Это очень хорошо. Какой? Если мы начнем говорить вообще о всех грехах, тогда все. Все мы просто погибли. Нет, самая страшная гадость, самая страшная, это не видеть того непотребства, в котором я нахожусь. Самое страшное – не видеть этого. Вот. Поэтому очень, очень важно действительно увидеть, что я совсем не тот, кем я должен быть, как говорит Евангелие. Это в высшей степени важно. Так вот, тот человек, который действительно стремится к исполнению заповедей Божьей, и которому постепенно действительно открывается, что в этой луже на дне там есть, так, то Бог приходит к такому человеку. И по мере его смирения, то есть осознания того, что я совсем не тот, и по мере его покаяния дает такие утешения, о которых не знает человек внешний. Великие утешения дает. В этих слезах радость. Вот великим постом будет читаться канон Андрея Крицкого, и там будут такие слова, замечательные слова. Радостотворный плач. Слышите? Радостотворный плач. Оказывается, эти слезы покаяния, это не есть отчаяние, это не есть уныние. Что вы? Плач о грехах дает радость великую. И об этом пишут все подвижники. И по мере только, по мере вот осознания этой греховности, по мере покаяния, эта радость духовная увеличивается, и Господь действительно дает и радость, и мир, вот, и свет душе человеческой. И это доходит до такого состояния, может дойти, как Сесой Великий умирал, как солнце просветилось его лицо. Серафим Саровский не мог обратиться к людям иначе, как только радость ты моя, вы слышите? Вот избытка вот этой радости сердечной, он и к людям обращался. Исаак Сирин пишет, что есть сердце милующее, и говорит, это есть возгорание любви о всякой твари, о присмыкающихся, о гадах, о всех людях, о самих врагах истины и даже о демонах. И, прибавляет затем, и если бы даже десятикратно в день таковой человек был сжигаем за любовь к людям, он не удовлетворился бы этим. Вы слышите, оказывается, по мере очищения души в человеке проявляется та божественная любовь, которая дана по природе ему. Вы слышите? По природе. Вы думаете, не так? Христос что сказал? Где Царство Божие? Внутри вас есть. Слышите, где Царство Божие внутри? Вот это покаяние, вот это осознание своей греховности, опять покаяние открывает это Царство Божие, которое сохраняется в душе человеческой, живет. Слышите, у нас всех. Мы носимся куда угодно за всякими благами. Оно здесь внутри живет. И вот этот путь покаяния, это путь молитвы, путь понуждения себя к исполнению заповедей Божьей, открывает это Царство Божие. А разве что может быть еще выше? Какое уныние, какое отчаяние, что вы? Это люди, только не знающие, так думают, когда читают «плач о грехах». Ну, мы же знаем, когда плачет человек, да? Ничего не понимают. Радостно-творный плач. И Царство Божие открывается в человеке. И он становится тогда светилом, если хотите, для всех тех, кто с ним соприкасается. Вот так.
Алексей Ильич, скажите, что вы рекомендуете почитать буквально три книги о духовной жизни?
Я вот, вы знаете, рекомендую сейчас вот прежде всего игумена Никона Воробьева, поскольку его письма он, если хотите, переложил на современный язык и дал самую суть, если хотите, понимания духовной жизни в этих своих письмах. Он верный ученик Игнатия Брянчанинова. Если кто, конечно, может. Вот сейчас только что вышло новое издание, восьмитомник, три тома письма и пять томов его творений. Только что вот вышли сейчас. Да, такие очень проверенные, там очень долго сидела одна такая труженица, очень большая, над этим. Вот, конечно, было бы очень здорово. В общем, надо это иметь обязательно. Игнатия Брянчанинова. Но здесь много, видите, 8 томов. Ну, можете, у кого хватит сил почитать. А игумен Никон Воробьев, если хотите, одна книга, но здесь все дано, в самая суть. Такой же по духовному значению являются письма Ламского старца. Это Иоанна Алексеева. Правда, игумен Никон Воробьев – это очень образованный человек был. Иоанн Валаамский – малообразованный человек. И это видно по их языку. Но, знаете, это родные братья просто. И, кстати, они оба из Тверской губернии. Вот так. Хотя и не знали друг друга. Вот. Это вторая книга, я вам скажу, замечательная тоже книга. Их надо. Вот Брянчанинов, игумен Никон Воробьев, Иоанн Валаамский. Если мы будем это иметь, то для духовной жизни нам здесь с избытком достаточно. Можно никуда больше не обращаться. Все. Полностью. Так.
Вы однажды в своей лекции сказали, что в церкви рождается сектантство. Как это
понять? Ой, Господи, что ж тут понимать? Что значит в церкви? Речь идет в церкви не о церкви тела Христовом, которая речь идет о земной церкви. Скажу вам, это не я говорю. Ни одна поместная церковь не гарантирована от полной деградации. Ни одна. Пример. Первая из православных церквей римская во что превратилась? Пожалуйста, вам. Это яркий пример. И поэтому и в любой другой поместной церкви, если пойдут процессы, подобные тем, которые начались там, были и развились, то и произойдет и то же самое в том. Вот сегодня мы же и в ней. Сегодня мы же с вами говорили, как можно православие свести к одной внешней церковности. Подумайте, и все. А духовная жизнь к участию в таинствах. Я подошел и причастился. Все. И духовная жизнь. Слышите? Это что такое? Вот, оказывается, это возможно. А сколько суеверий зарождается? Боже мой! Это невообразимо. Сколько суеверий только. Сколько слепого подражания каким-то всяким внешним формам. Увидишь что-то на Афоне, люстры качаются. И у нас начинают качать. Господи, Боже мой! Что же это такое? А мужские монастыри наши, очень многие, заходишь, не знаешь, это мужской или женский монастырь? Слушайте, первое правило монашества мужских монастырей – не должно быть женщин. Первое и основное. Помните, Патерик, старцы уже ведет ученик, уже старцы. Ты куда меня ведешь? В город. А там женщина есть? Есть, конечно. Умру, но не пойду. Слышите? И вовсе не потому, что женщины – плохой народ, вы не подумайте. Нет, а просто уже так природа наша такова, конечно. Если человек хочет уже действительно отречься от мира, хочет действительно духовного роста, я бы сказал, достижений, то здесь уже придется вот так. Так что вы говорите. Что такое? Мужские монастыри заполнены женщинами, молодыми, девчонками, всеми, кто угодно. Вы же знаете, вот случай за случаем уходит, поэтому, да, и женится, и ни в одну йоту осудить их нельзя, этих монахов, потому что их сажают на раскаленную сковороду и говорят, сиди, а если соскочишь, я анафема. А кто виноват? Что вы? А молодежные движения, когда просят монахов участвовать в молодежном движении, молодой монах с молодыми девушками, симпатичными. Ну, слушайте, вы понимаете или нет? Так что вы говорите, сектантство. Сектантство, это уже еще хорошо, это открыто уже видно. Гораздо хуже не сектантство, а то, что, оказывается, кажется, все православно. А на самом деле можно убить всю духовную жизнь. Мне вдруг присылают книгу. Книгу одного монаха из Греции. книга прислали, говорит, Алексей, что-то, наверное, вот по вашей части. Что же такое за книга? Книга так и называется. «Христос как любовь и возлюбленный». Я так немножко, у меня сердце так заколотило, да, уже от восторга. Да, и действительно, открыл книгу верно. Потом читаю справку, кто он. А оказывается, он монахом чуть ли с 20 или какой-то лет участвует в молодежном движении. Ну, все понятно, конечно, как любовь возлюбленная. А что же еще? Вы слышите? Вы слышите, это, кстати, серьезнейшее дело. На этом споткнулись все католические аскеты. На этой любви какой? Романтика, о, лирика, о, возвышенность и прочие вещи. Вы слышите? И это принимают за божественную любовь. Это же ужасно просто. Что Исаак Сирин по этому поводу пишет? Стойте, сейчас я вам зачитаю. Вот тут все-таки есть. Даже вы прозорливые, что спросили. Нет способа возбудиться в душе божественной любви, если она не препобедила страстей. Кто говорит, что не препобедил страстей и возлюбил любовь к Богу, о том не знаю, что он говорит. И это, но скажешь, не говорил я люблю, но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать это только для слова, то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И слово это всякий произносит, как свое собственное. Однако же при произнесении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит. До каких романей, романов доходит, там вот эти, особенно вот католических святых великих, это просто читаешь и просто поражаешься, как не видят. Почитайте, вот только почитайте повесть об одной душе Терезы Маленькой, так, или Терезы Младенца Иисуса. Да, вы только почитайте эту книгу. Просто читаешь, Боже мой, что же происходит? Она пишет. Мы взглянули друг на друга и все поняли без слов. Да. И утонула маленькая Тереза в океане любви Христовой, как капля в океане, и так далее. Все это как... Не было ни протестов, ничего не было. Мы просто слились, и так далее. Вы слушайте, что-то... Вы почитайте тот самый текст. Это что такое? А Тереза Великой что... Сам Христос является непрерывным и доходит до того, что, наконец, в кавычках Христос, конечно, учитель, да, что говорит, я был Бог твой и Господь, а отныне я и супруг твой. И со всеми вытекающими последствиями, о которых знает даже наш народ. Потому что есть такой демон, инкуб, который некоторым вот, рано овдовевшим женщинам является. Ну и так далее. Вот так. И слушайте, это сплошь это лирика. Сплошь. И все это любовь. Вы слышите? Игнатий Лойола, основатель ордена иезуитов, молит... Ах, нет, извините. Франциск Ассизский молит Христа, дай мне, Господи, ощутить всю ту любовь, которую ты возлюбил род человеческий. Ну, вы так подумайте. Подумайте. Да, моська молит слона, дай мне твою силу, чтобы я мог узнать, как это можно одним хоботом поднять тонну. Да? Вы слышите, что это такое? Речь, вы слышите, все перевернуто. Вот что Исаак Сирин пишет. Если ты не препобедил прежде страстей, а как их можно победить? Их надо увидеть. Там и речи нет о том, чтобы это увидеть. Что вы? Они все витают вот, в возвышенных чувствах. Все, на небесах. Вы слышите, в чем беда? Ведь Христос-то, надо же понять, все-таки Спаситель. Прежде всего, Спаситель. А если Спаситель, то от чего? Значит, я в чем-то погибаю? А мы вместо спасения ищем чего? Наслаждение. Это учтите, это один из очень серьезных моментов, на котором спотыкаются многие. Как и в молитве часто, ищут наслаждений, вы слышите, восторгов. Это прелесть. Искать в молитве наслаждений, восторгов – это прелесть по учению святых отцов. Молитва должна быть направлена, что я же молю о чем? О наслаждениях? Утопающий о чем пишет? О чем? Что кричит? Ой, дайте мне соловьиных язычков, я не могу. Утопаю, да? Ну что за такое? Разве непонятно? Невозможно божественная любовь человека, чтобы возникла она, раскрылось это Царство Божие, если прежде не препобеждены страсти. По мере их препобеждений возникает эта любовь. А страсти надо увидеть. Потом надо бороться, надо каяться, надо смиряться. Смириться надо. Смирение проистекает. Избавь Бог фальшиво смиряться, искусственно. Оно Богу так же будет противно, как лицемерие. Это естественно происходит, когда я не могу победить. Ничего. Вот, оказывается, как рождается. А тут романтика. Эта Тереза маленькая, в 23-летнем возрасте она уже скончалась. Вся ее, все, романтика одна. И Иоанн Павел II ее возвел достоинство учителя церкви. Слышите, что произошло? Вы только подумайте. Вот это заблуждение, страшное заблуждение духовное, возведено в достоинство, в добродетель, в ценность. Вот в чем беда. Часто спрашивают, чем мы отличаемся? Я даже ничего не говорю сейчас о догматах, о вероучении ничего не говорю. Одно это все убивает. Все. Можно прочитать все запросто православный символ веры и убить себя, окончательно убить. Исканием чего? Наслаждений, восторгов и любви. Бедный утопающий, ты так ищешь, да? Значит, не утопающий, значит, не видел себя утопающим, значит, Спаситель не нужен этому человеку, если он ищет наслаждения и восторга. Кто такой, значит, не нужен? Спаситель кто? Христос. Потому и являются Христы. И говорят. Вот так. Так сектанство это еще попроще. Да.
Иван, вот, Россия сейчас проходит очень много испытаний, страданий. А вот она сохранила свою духовность или нет?
Это ты сам видишь. Смотри и увидишь. Приди и видишь. Что значит Россия сохранила духовность? Ах ты, голубчик. Если говорить о церкви, то нужно смотреть, что является главным мотивом всех наших официальных церковных документов. Тогда можем судить, вот есть что сохранилось в церкви. Это первый официальный документ. Вот об этих вещах там, как там говорится. Второе, как сами православные, то есть, которые составляют церковь, чем они живут. Надо посмотреть, чем они живут. Вот. И тогда мы сможем все-таки увидеть эта духовность, в какой степени сохраняется. Я вам советую взять магнитофончик, сейчас небольшой, и подойдите к очереди, например, Матроны Московской, и опросите человек 100, 200, 300, там сколько, спросите, с чем они стоят. Спросите. И вы увидите сразу степень духовности. Кто из них стоит там, кто из них, я вот стою, молюсь, чтобы избавиться от зависти. Ой, спаси Господи. А вы? А я от тщеславия. Ой, как хорошо. Да, а я от гордости. О, Боже мой, какая духовность. Я думаю, не найдете таких ответов. Вы найдете от селезенки, от печенки, да, от пьянки, от измены, от неудач. и так далее, и увидите уровень духовности. Но кто виноват? Они, народ простой, он ничего не знает. Виноваты мы, поскольку не объясняем людям, с чем надо стоять. Если вы хотите подойти к какому-то святому образу, святым мощам, кому бы то ни было, с чем нужно обращаться и как? Мы виноваты. Мы – учителя и священство. А если мы начнем учить только вот чудеса, чудеса, где чудеса, то дождемся. Дождемся. Откровение прямо говорит. Апостол Павел прямо пишет, что этот негодяй последний, который именуется Антихристом, даст такие чудеса, которых никто никогда не давал. И мы, ищущие чудес, ринемся к нему. Вот он, наш Спаситель, больше нам никого не надо. Слышите, что будет? Чудес, нам только чудес нужны. Какая беда! Какой-то материализм, дикий материализм. Вполне понятно, когда у человека страдания, какие-то болезни, крупные неприятности. Понятно, что он, так вот, надо обращаться-то как, и это, а молиться-то о чем? Господи, достойно и по делам моим. Я достойно. Да будет твоя воля, а не моя. Ты меня только, Господи, помилуй. Вот. Молиться надо Богу. И, как мы с чего и начали сегодня, мы не обращаемся к самому действенному лекарству, к причащению. Куда угодно. И к мощам поедем, и к иконам, и не знаю еще к чему. А причастие, Христос стоит бедный и говорит, да, хороша моя паства. Все бегут от меня. Куда ты такое? Он говорит, придите ко мне, труждающийся, обремененный. Говорит, да нет, 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 вот тут я лучше к твоей служке какой-то обращусь. Вот так. А что святые пишут? Вы извините, что я так долго говорю. Исаак Сирин, например, пишет с таким гневом. Что сделает царь, если к нему нищий придет и попросит у него гноя? Поняли? Что такое просьба об этих всех земных вещах? Гноя. Не прикажет ли он изгнать его и подвергнуть наказанию? Ух, как строго пишут. Как строго. Оказывается, вот как надо только просить. Вы говорите, вот вам и духовность наша. Нам ничего, то есть простите нам, но многим ничего не надо. Никакого там спасения. Вы своим спасением идите куда угодно. Мне нужно сейчас вот это вот, и больше ничего. Вот так. Разве мы достойны? Посмотрите, с какой стати мне это такое? Вон живет безобразие, вор, мошенник, негодяй. И смотри, как живет. А мне за что? А мне за что, Господи? Да, ничего не видишь ты. Он такой грешник, а я такой святой. И мне посылаешь скорби, а ему хоть бахны. Слышите, что мы делаем? Вот и вся наша вера. Не понимаем, что мы своими грехами сами себя режем и колем, и наказываем, а не Бог нас колет и режет. Этого мы не понимаем. А начинаем. Да, вот он, видите как, а у меня что? А если у него плохо, ну так ему и надо. А у меня, слава тебе, Господи, хорошо. Потому что он грешный, ему так и надо. А я-то праведный, мне так, естественно, тоже. Слышите? О, логика. Как логика чья? Православная. Неужели православная?
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, вот вы в такой ситуации что-то посоветуете или уже как-то сложно? Девушка страшно оступилась, я имею в виду наркотики. Потом была попытка разобраться в своей жизни. Она жила в монастыре продолжительное время, достаточно продолжительное. Вернулась опять в такой жизни, я имею в виду вот сюда, в мир.
Ну какой? Вольной жизни,
нет,
да?
Нет. Я имею в виду, вернулась из монастыря, домой, да. И Господь послал работу замечательную по специальности, очень девушка такая толковая. И теперь она находится в таком состоянии, появилось равнодушие, как будто она другим человеком стала становиться. Равнодушие, какое отношение к матери, какое-то нечувствие. Хотя мама очень старается, она из-за себя старается спасаться и за нее борется, как только может. Ну вот можно здесь что-то сказать? Или это такой вопрос уже очень смешный?
Ну, вы сами понимаете, сказать о человеке, которого не знаешь, и не знаешь всех обстоятельств, это просто невозможно. Это уравнение с множеством неизвестных, даже не с двумя. Но есть одно, только можно высказать одну такую мысль, которая, может быть, подойдет к этому случаю, может быть, и нет. То, о чем мы сегодня как раз говорили, что внешняя церковность без обращения к своей душе, без познания своих грехов, без познания действительно, без покаяния, без правильной молитвы, подчеркиваю, правильной молитвы. Слышите, это ничего не только не дает, а человек может погубить даже. И вот наступает это окамененное нечувствие, как мы читаем в молитве. Окамененное нечувствие, то есть ничего нет. Вот как я сказал, как спросили меня, я вот столько десятков лет и ничего не чувствую. Кстати, может, интересно для вас будет. У Лютера, основателя протестантизма, был тоже духовник. И Лютер был же монахом. И он был такой, видимо, какой очень ревностным. В общем, ревностным в каком смысле? Он действительно налагал на себя подвиги. Подвиги разные. И пишет этому своему, это в письмах, переписка известна, пишет своему духовнику, что же такое? Я столько времени подвязаюсь. Но я ничего не имею. Я ничего не получаю. Никаких даров Божьих. Вы слышите? Слышите? Тот ему, в общем-то, так, ну, в общем, нормально так отвечал в целом. Молодец, что ты не смотри, чтобы эти подвиги сами по себе тебе могли дать. Да. Вот так. Я к чему это говорю? Можно пойти в монастырь и куда угодно, но если мы не следим за своей душой, а не телом, то мы можем остаться без плода, а может быть, даже и хуже. Телесный подвиг без духовного подвига более вреден, нежели опасен. Я думаю, что эта девушка, она совершенно была незнакома вот с этими простыми вещами, о которых мы сегодня говорили. Многие незнакомы. Многие довольны своей церковностью. Подумайте только, чем довольны. Слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Что слава тебе, Господи? Довольны этим внешней церковностью. Святые, вон, посмотрите, как они плакали, если хотите, всю жизнь вот этим радостотворным плачем о грехах. И приобретали действительно потрясающее величие перед лицом Божьим. И величайших дарований сподоблялись. А мы довольны, прям по Пушкину. Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой. Что еще нужно? Вот это вот. Она наверняка не знала об этом духовной жизни. А внешние церковности, внешние, в монастырях сейчас вы знаете же, Послушание. То есть от работы. Работы. Кстати, хочу сказать вам, то послушание, о котором сейчас мы часто слышим, это дисциплина, которая нужна в церкви, конечно. В монастыре нужно? Ну да. Это дисциплина, которая нужна где угодно, в любом производстве, в армии, в тюрьме, где угодно. Оказывается, когда отцы написали, что послушание паче, то есть больше поста и молитвы даже, совсем о другом говорили. Не просто о дисциплине. И вот произошло это трагическое, я прямо вам скажу, именно трагическое смешение, изменение, извращение вот этого аскетического понятия послушания с дисциплиной, самой обычной дисциплиной. Слышите? Да. Я помню, в одном монастыре был женском, сидим, обедаем, и тут со всем сестричцем меня игумени просят сказать не о чем-нибудь, а о послушании, чтобы сестры слушались. Вот так. А как же? Дисциплина нам нужна. К сожалению, в наших монастырях, особенно сейчас созидаемых, почти нет чтений, нет возможности даже чтения святых отцов. Вы понимаете? Вы сейчас, не знаю, не так просто найти священника разумного, знающего святых отцов и дающего советы от святых отцов, а не от себя. И это уже трудно становится. Я уж не говорю духоносных наставников. О том, что духоносных нет, это писали еще в XIX веке. Игнатий Брянчанин с восклицательным знаком писал, что духоносных нет. Да нет, трудно уже найти просто батюшку, простого, без всякого самомнения, не стремящегося вот командовать и учить в духовной жизни. Вот. А учить действительно вещам нужным, о которых он и советует читать, даст правильное чтение, правильное назидание. Даже этого трудно. Простите, а что такое монастырь без руководства и без чтения этих отцов? Тогда это превращается в колхоз. Правда, совершаются эти молитвы по обычаю, как часы заводные, добротные часы, по слову Феофана Затворника. Но это может очень мало дать без назидания. Вот я употребил слово. Нужна правильная молитва. А вы знаете, как вы относитесь? Какой правильный? А какой, может быть, неправильный, что ли, молитва? Что за странный разговор? Мы даже этого не знаем. И в монастырях часто игумени ставят. Почему? Имеет светское образование. И пошла. Вы слышите? Где духовный? Да еще есть такая пошла ужасная практика, когда игумени требует откровение помыслов ей от сестер, то есть себя уже считают духовницей. Господи, духовные люди отказывались, говорили, нет, только не ко мне, не ко мне. А тут нет, я игуменя. Подумайте только. И требует откровения помысла. Но вопрос, зачем вы это делаете? А я должна знать о каждой сестре. А вы не боитесь, матушка, что лукавить начнет? Нет. Перед крестом и Евангелием не соврет. Слышите? Это что такое? Это на что похоже? Это на что похоже? Вы подумайте. Это спецслужбы только, наверное, могут на это пойти. Ради того знать. Посмотрели бы, как вели себя преподобные наши основатели монастырей. Посмотрели бы преподобные Сергий и прочие. Ну что вы? Чтобы требовать себе откровения и помысла. Ничего себе! И это, представляете, это все шире распространяется. Вот беда-то. А что святые отцы говорят? Один из них, сейчас не помню кто. По-моему, Иоанн Кассиан Римлянин писал, знаете, что писал? «Как много пострадал я от неопытных наставников». Слышите? Откровение помыслов – это особое дело, которое связано только с духовником, который нашел человек. Даже не с каждым священником, вы слышите? Священнику обычному вот по книжечке исповедуется. А откровение помыслов, душу открыть, это только может тому духовнику и открывали, который действительно я нашел, увидел, что действительно мудрый человек, что это опытный человек, что действительно может дать мне назидание, если хотите, даже святой человек. Вот что такое откровение помыслов. Запомните, как много пострадал я от неопытных наставников. А здесь требуют. И, увы, и это все дальше и дальше. Мы все мы заражены чем? Самомнением. И почему я хуже, чем та? Почему-то я не могу получить откровение помыслы. И даем ответы. А какая-нибудь скажет еще по наивности молоденькая девушка: «Матушка, я вас терпеть не могу, ненавижу». Ах, так? Хорошо. Слышите? Разве можно страстным открывать свою душу? Страстным. Которого не за день, самолюбие и все. Разве можно? Нельзя. В этом скоро убеждаются. И начнется фарисейство. И во что превратится монашество?